Здравствуйте, товарищи! Радио «Аврора» приветствует вас в прямом эфире. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. В студии у нас одни из самых веселых людей, кого я только знаю. Главный редактор «Авроры» Георгий Федоров.
Заметьте, он не сразу сказал «Аврора», главный редактор. Здравствуйте, товарищи!
Координатор национального проекта «Эра» и член Союза журналистов России Кирилл Рычков. Привет, Кирилл Викторович.
А главный редактор не член Союза журналистов,
слышишь? Да, и ведущий тоже, но мы над этим работаем. Режиссер эфира Александр Власик. Привет, Александр. Для начала торжественной части у нас перед этим была запись эфира программы «Красная линия» с депутатом фракции КПРФ в Госдуме Петром Револьдовичем Амосовым. И он нам подарил вот такие сосуды. Это чурон, якутский национальный сосуд. Написано в интернете, я посмотрел, для кумыса, но можно для чего-то еще использовать.
Слушай, а знаешь что? Есть другой еще национальный азербайджанский турецкий сосуд, называется армуды.
Так.
Ну, армуды. Надо по две дарить.
А это
по одной у нас, или то,
а
что
это
мы встречались,
да? А это вот якутский.
При том, что Федор Владимирович не пьет.
Ну, я могу выпить квасу, допустим, или кефира.
Сказано же, для чая. Кумыса.
Ну, кумыс это разве алкоголь?
Мы по-московски. Ну, по-московски.
Да.
Итак, мы начинаем нашу еженедельную веселую программу. Жесткий на грани фола юмор только приветствуется. Микрофон у нас, как всегда, свободный, Кирилл Викторович, ты знаешь. Вот. И поэтому мы будем обсуждать актуальную повестку с...
Как называется еще раз?
Чорон.
Чорон. Чо или чу? Чо.
Через О.
Чорон.
Чорон. С Чороном в руках мы будем обсуждать, значит, эти новости какие-то там.
Слушай, я предлагаю тебе все время теперь вести с Чороном.
Вот так, да?
То да.
Есть, из Чорона будет восходить солнце, и таким образом придадим бренду «Аврора» новый смысл метафизических утренней зари. Также может отсюда джин коммунизма вылетать, джин анархизма.
Так, ладно,
и а смысл-то, тоником,
формат какой? Читаем новости, ржем?
Читаем, обсуждаем. Да, вот наш продюсер Ульяна Максименко подобрала для нас, как бы, как ей показалось, смешные новости. Первое, это Конгресс США принял решение о блокировке ТикТока на территории страны из-за обвинений в передаче данных об американцах в Китай. А у нас ТикТок давно уже, да, под запретом?
Нет,
почему? Это максимально официальные новости.
Нет, у нас, во-первых, ТикТок у нас не под запретом.
Как же?
У нас под запретом размещение. Вот. А так ТикТок, у меня, например, ТикТок фантастический вообще. Я уже в течение 2 лет после того, как начал СВО, он был заблокирован. Ну, то есть, возможности туда что-то выливать не было, но... Заливать, извиняюсь. Но у меня там реальные десятки миллионов просмотров. Я в шоке.
Ты король ТикТока.
У меня.
Ты тиктокер?
Я уже 2 года руками не прикасаюсь ничего. А люди смотрят. Реально десятки миллионов. Зайдите просто, посмотрите. Федоров. И если бы еще была бы опция оттуда...
В ТикТоке недавно стали появляться новые видео. Поэтому что-то, видимо, поменялось.
Нет, новые видео через VPN, если...
Не-не-не, я не пользуюсь VPN, соблюдаю закон. Вот. Смешно? Не смешно. Ладно, я...
Это как я помню там в детстве. Помнишь, там анекдот расскажешь? Дошло? Дошло?
Слушайте. Новости. Знаешь, как это? Если вы не пьете и не материтесь, значит, вы не следите за ситуацией в стране.
Хотите, я вам сейчас загадку?
А можно материться?
Да, только недолго.
Степень нецензурности какая. Слушайте, новости сейчас такие, я не знаю вообще, как...
Давайте я вам загадку политическую. Новость, политическая новость. Владимир Жириновский.
Царство ему небесное.
Слушайте, Владимир Жириновский укусил девушку и ушел на 15 суток. Отгадайте, правда это или нет?
Правда или нет?
Да.
Укусил девушку и ушел на 15 суток.
Да. Так, это правда.
Объясняю. Говоришь,
да, Кологривый, который должен сыграть молодого Жириновского, укусил девушку за ногу и ушел на 15 суток административного правонарушения. И, соответственно, я предполагаю, что... Помните, фильм был тогда вот «Слуга народа», где вот этот вот Зеленский играл, так скажем, это? Я не исключаю, что сейчас кто-то начнет вокруг около ДПР раскручивать Кологривого, чтобы тот фильм художественный про Жириновского. Угу. Соответственно, на следующих выборах через 2 года уже произойдет новая реинкарнация Жириновского, потому что Слуцкий, ну, явно не тянет, да? Да. Вот, и, соответственно, мы Калагриеву
увидим...
Когда вся
партия явно не тянет на партию.
Да.
Закрывать надо партию.
Ну, слушай, ты сейчас договоришься, что сейчас все партии закроем?
Нет,
буквально две. Она сама закроется.
Эсеров и их.
Она сама закроется.
Эсеров за фригидность, а...
ЛДПР за импотентность?
ЛДПР за просто безнадобность.
Ну, я думал, ты сейчас матом ругаешься. ЛДПР безнадобности.
Вот и все.
Ну, Калагриевый – это идеальный,
конечно. Слушай, он вообще маркетолог от бога, я видел. Потому что я реально вот смотрел много фильмов, в которых он участвовал. Он, оказывается, такой
актер. Как правильно это звучит? Калагриевый?
Калагриевый, да. А «Звездный час» его вот в этом, в «Слово пацана». А после «Слова пацана», ну, реально, как бы, все его рассмотрели, да? А до этого он во многих фильмах, я думаю, кто такой, какой молодой актер? Так вот он над Жириновским, я думаю, что сейчас он... Да, что он сейчас пойдет по стопам Жириновского, я не исключаю. Было бы, кстати, вот это, если есть там кто-нибудь в ЛДПР, в АП, вам совет, потому что Слуцкий далеко не уедет, да, так скажем.
Хотя он тоже смешной очень, я как-то перед выборами смотрел.
Слушай, а Слуцкий все-таки это председатель комитета по международным делам.
Это еще более смешно.
В Стамбуле что-то даже там участвовал. Ну, типа, ну, важный человек.
Нет, он важный человек, но...
Если, конечно, Стамбул.
Но в ЛДПР, кстати, вот слушайте, давайте это проведем вот такое. Нужно ли сюда приглашать кого-либо из спикеров ЛДПР?
Мне кажется, персонально надо решать. Вот сюда, конкретно в эту передачу, точно нужно. Я бы даже сказал, вместо нас с тобой оставить их наедине с Федором и...
Не-не-не, подожди, нет.
А еще надо...
Это неприемлемое обобщение. Вот, что хотел сказать про Слуцкого. Я перед выборами наткнулся на какое-то его интервью, такое неофициальное, и я просто в определенные моменты оборжался реально, потому что такое впечатление создавалось, что кто-то играет, вот плохой актер играет Слуцкого. То есть он как будто в его тело вселилась инородная сущность, и она изображает человека. Настолько это было неестественно и комично.
Слушайте, ну он без всякого сомнения смешон, конечно. Вопрос только в том, что это из разряда, знаешь, как-то гораздо более грустно, чем смешно. Потому как все-таки эти люди представляют и страну, и политику, и поэтому... Дебаты, вот я тут несколько раз смотрел с участием Слуцкого и понял, что не буду за него голосовать.
О, какая волшебная сила дебатов.
То есть ты еще думал, голосовать за него или нет? Ну, слушайте, вообще...
Я, знаете, при всем том, что всех и всегда агитирую за то, что голосовать можно и нужно, точнее, нужно, вот, это были буквально первые выборы, на которые я просто вот откровенно... забил, ввиду их крайней бессмысленности, за что был подвергнут.
Хотите, товарищ, я вам скажу уже такой момент, который тоже очень интересен. До выборов рейтинг Слуцкого перед тем, как он начал избирательную кампанию, был порядка 5-6%. После выборов...
Слушайте, ну это...
Это столько денег было потрачено...
Я не верю в 5-6%. Поскольку он просто мало кому известен.
Не, ну тут вопрос, что это не его же рейтинг, это рейтинг Жириновского.
Было ощущение, что каждый второй билборд куплен Слуцким.
Так ты представь, сколько денег? Просто,
ну, по слухам, 1 миллиард с лишним только на билборды. Вот, и может быть как раз... Я как бы в объективность цифр голосования, ну, не то чтобы не верю, сомневаюсь. Вот. Но дело не в этом. Он как бы того полученного процента абсолютно достоин. Вот, 5 или 6, но мне не хочется думать, что у нас в стране целых 6% идиотов. В 2% мне комфортнее верить. Идиотов вот, на вот, самом вот. Деле больше. Судя нет, по комментариям под буквально любым роликом на любом канале, количество идиотов в этой стране множится... В арифметической прогрессии точно.
Смею предположить, что
он Дед Мороз пришел.
Да, Дед Мороз.
Дед Мороз.
Это эффект комментаторов. Специально обученные комментаторы, специально обидиочивают
интернет. Вот заметьте, уважаемые думали, подписчики, я вас за идиотов нет. не считаю, никого. Это, не, это я, точка зрения других
я
людей.
Я считаю идиотами только тех, кто кажется идиотами, а многих уважаемых людей я даже отвечаю на комментарии. Там.
Да тут можно проще сказать. 80% комментаторов – идиоты. Пусть зритель сам решает. Он среди 20 или среди
50. Сейчас эти все 80-100% соберутся и начнут, как бы сказать. Не-не-не.
Я акцентировал внимание не подписчиков, не зрителей, а именно комментаторов.
Ну, а комментаторы
– это же часть. Именно комментаторы – это же особая субкультура, понимаешь?
Почему особая? Вообще-то комментаторы делятся на несколько частей. Есть частей. Люди профессиональные, которые реально за деньги комментируют, но тролли, боты и так далее.
Считаем. Я имею в виду живых. Ну, те, правда, тоже живые.
Живее всех живых.
Живые за деньги. Да, мы их как бы в расчет не берем. Так, ладно, что с новостями-то?
А знаете еще какая новость?
Ну-ка.
Давайте опрокинем, так скажем, мифы. Мне тут в редакции сказали, что Ульяна моя дочь.
Ты не знал?
Опять.
Слышите, как ржут. Да.
Там. Опять комментаторы же. Это же было вот
не, не, под ролик. Давайте это.
Писали, ну там, что, на Федорова
сделайте похоже. Ставку.
Ну, потому что со всей очевидностью столь юную особу сюда могли принять либо через постель, либо по блату.
Что ты так плохо говоришь обо
мне? О моей дочери! Товарищ, давайте откровенно. Ульяна, это не моя дочь, у меня есть дочь.
Через постель, значит?
Это не ко мне вопрос, товарищи. Да, у меня есть дочь, но это не Ульяна. Вот загадка, да?
Загадка за загадкой буквально. Так, ну ты, конечно, самое задаешь повестку в нашем эфире.
Мою дочь зовут Ульяна, но это не она.
Да, да. Вот, видите как. А тебя же зовут Федор?
Да.
И меня тоже зовут Федор. У меня же была такая погоняла в молодости, Федор. Так что тут вообще.
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа нижегородскими заводами. Как вот интересно, вот министр обороны может проверить? То есть я могу представить себе, как он приехал и походил по заводу, а как он приехал и проверил, ну как это может буквально? Что это вот за пыль ну, была? Приехал и проверил. Просто. Покажите бумаги, надо зашел он что, на завод с порога, говорит.
Что у главного инженера очень сильная всегда была пиар-служба. Я даже многих, я когда в общественной палате работал, там часть этой пресс-службы общественной палаты была от этого, от нашего министра обороны. Вот. Я могу сказать, что они сильные. И поэтому тут главный информационный повод. Тут не надо думать о том, что Шойгу что-то там проверял, а что он был. И везде, во всех информационных, как бы сказать, ресурсах пошло, что он проверил.
А как бы ты замерил результативность вот, работы его пресс-службы? По-другому спрошу. Вот давай в наш телеграм-канал запилим какой-нибудь опросик. Как сформулировать опрос по Шойгу, чтобы
проверить... Чтобы не сесть.
Чтобы не сесть и проверить, с каким уважением относится к нему хотя бы наша аудитория.
Ты знаешь, я думаю, что был один такой веселый дядя Женя, который проводил свои социологические опросы на эту тему.
Это кто, Евгений Минченко?
Нет, Пригожин.
Почему был?
А, Евгений
который повар.
Женя вообще?
Дядя Женя, да, его называли дядя Женя. Вот, Пригожин.
Не, я задумался, который... Минченко, он Евгений?
Евгений,
почему ты был? Вспомнил о Минченко вообще?
Я не знаю, первый, кто пришел, о, Евгений в голову.
Хороший. То есть ты сейчас погрузился в это болото политических технологий обманных, да?
Вы тему-то не переводите, давайте про Шойгу людей спросим.
Шойгу.
Проголосовали?
Где снаряды? Шойгу.
Нет, вот так вообще, Шойгу вопрос. И два варианта, да, нет.
И где снаряды?
Третий прекрасно, вариант. Так и сделаем. Что бы это ни значило.
Значит, товарищ... Это гендерно-нейтральный...
Ты где? Где сделал?
Да прям в телеграм-канале. Товарищи, ныряем в телеграм-канал «Аврора», там сейчас будет Шойгу, да нет.
И где снаряды?
Заодно подписывайтесь на телеграм-канал «Аврора», на телеграм-канал «Федоров здорового человека», на телеграм-канал «Диспетчер».
Тут есть режим викторины, можно указать правильный ответ.
Шойгу звонит сейчас.
Слишком быстро. Отправили.
Кстати, о политтехнологиях. Ты считаешь их полезной штукой?
Политтехнологии?
Да. Ну, в том виде, в котором они у нас именно существуют.
Слушайте, ну, как бы тут это с юмором же хочется ответить. С юмором сложно. Ну, давай так, отвечу по-серьезному. Может, из этого какой-нибудь юмор и вылезет. Все это оружие. Оружие в руках хорошего человека будет творить добро. Оружие в руках злого человека будет творить нехорошие вещи.
Воронок за нами выехал.
Вот. Поэтому...
Шойгу смотрит этот эфир.
Политтехнологии, ну, с точки зрения того общества, которое мы хотим выстроить, там, конечно, никакие политтехнологии не нужны, потому что политики просто как таковой не будет. Вот, чистое такое народовластие.
Да, я сейчас проголосую.
Давай, давай, давай.
Я тоже. Народовластие в прямом эфире.
Я поставлю «да». Так. Знаете, я должен тоже как-то это, как медийщик, оценить работу медийщика. Угу. Пока 80-20. В пользу нет.
Так. Отлично.
Все проголосовали?
Да. Я думаю. И нету третьего варианта, где снаряды.
Да, надо было воздержаться, хотя бы какой-нибудь вариант добавить. Так, ну, в общем, Шойгу, мне кажется, тема отработана. Рекордный процент, рекордные явки, минимум нарушений. ЦИК утвердил победу Путина на выборах. Что вы думаете по поводу минимума нарушений? Зачем были нарушения? Нарушения были, наверное, ни к чему даже.
Не, слушайте, ну, кажется, что... надо понимать, что, например, в каком там, в 2012 году, да, когда были вот эти всякие болотные процессы, они сдетонировало общество, потому что там было именно в день голосования куча всяких волшебных вещей, связанных с сбросами, со всякими вещами, так скажем, другими нарушениями. И это было настолько масса, что это возмутило людей. И я напомню...
Ой, как скучно ты расскажешь. Ты лучше скажи, ты цифры Харитонова веришь?
Сейчас. И напомню, что после этого Путин на своих выборах поставил на каждый участок видеокамеры. После этого администрация президента и власть решила, что выборы должны быть, единый день голосования должен быть безупречный. И поэтому нам ввели ДЭК, поэтому нам ввели трехдневное голосование. Ух ты, блин.
Что такое?
Ну, теперь уже точно Шойгу, да?
Конечно.
О, ничего себе.
Еще? Еще хуже.
Ну, возможно, и Шойгу, да. Слушай, ну он снял вопрос. Давай тебя спрошу.
А что тебя смущает в результатах, кого бы ты ни было?
Ничего не смущает, я просто склонен как журналист задавать вопросы, но ввиду того, что тут, так сказать,
даже собрать... как член Союза журналистов.
Как член Союза журналистов, да, имею право задать вопросы. Слушайте, ну, веришь в то, что вот так оно все и было?
А ведь непроверяемо.
Ну, понятно, что непроверяемо, я потому и спрашиваю, веришь или не веришь.
В докарбоновой эре можно было посчитать еще бюллетени, хоть как-то там, ну, теоретически залезть в это хранилище. А теперь все, я полагаю, допустим, что этот результат полностью соответствует уровню сознания масс у нас вот в данный момент.
Ну, скорее соглашусь. Ну, там, правда, я же говорю, и кандидатуры были такие, что результат кажется вполне себе правдоподобным. Но ключевое, что хочется сказать, что как-то вот было пофигу на результат. Он был настолько очевиден, что вот...
Ну, там же были нюансы. Там реально была борьба за второе место. Изначально установка была всех СМИ центральных, что второе место займет либо Дованков, либо этот Слуцкий. Вот, а Харитонов, он не поднимался во всех опросах выше третьего места.
Мы много раз обсуждали, что Харитонов это все-таки, ну как это, человек-партия, в том плане, что люди, если и голосовали, то не столько за него, сколько за партию. Вот, и, в общем, вполне справедливо, потому что, ну, так-то он вообще кажется политическим травоядным. А вопрос не в этом, вопрос в том, что соотношение между вторым и третьим местом, оно как бы пугающее, ничтожное. Вот. И, соответственно, это, конечно, вызывает сомнения. То есть, если откровенно тупой Дованков с небольшим отрывом уступил человеку, за которым стоит целая компартия, то либо что-то наглухо не так с Харитоновым, потому что я за его творчеством, в общем-то, не следил, не могу даже вот с журналистской высоты оценить его вес. То есть я подходил к его кандидатуре как сторожилу Компартии, что Компартия вот, сделала ставку на старого волка, тем более, что он когда-то ведь в президентских выборах что-то очень много набрал,
да.
Вот, как больше там, 10%, по-моему, даже. Вот. Ну, то есть, не последнего человека, что называется, в партии выставили. Но, тем не менее, еще раз говорю, что по сравнению с достаточно большим количеством медийных лиц, которые были, А были и другие варианты. Но еще раз говорю, что я в этом плане абсолютно не политик, поэтому не берусь ни осуждать, ни комментировать решение ЦК партии. Вот так, как это, им сверху видно, ты так и знаешь.
На самом деле, впервые выдвинул Харитонова я еще год назад у нас на «Авроре». Я ему сказал, что это вы, у вас еще будет президентская кампания. Он говорит, да что ты там. А я оказался прав. Видимо, они пересмотрели эфир и приняли решение. Вот, ну, вот ты говоришь, что Харитонов, за ним стоит компартия. А ведь за Дованковым, которого ты так низко ценишь, стоит целая администрация президента.
А, ну, во-первых, не целая, а только часть, если верить тем, кто не держал свечку, что это протеже Сергея Владиленовича, mm-hmm. то да. Но как бы зачем, непонятно. То есть человек, я вот к своему стыду, журналистскому mm-hmm. стыду, потому что, ну, наверное, с точки зрения журналиста, освещающего всякую политическую тематику, я, наверное, должен был поинтересоваться, что это за Дованков такой. Но я впервые на вот этих дебатах, собственно говоря, увидел его говорящим. И это было отвратительно. Это был, степень отвратительности, она зашкаливала. Mm-hmm. Причем как бы вопрос даже не в том, что он нес полную чушь, невежественно и глупо. Он даже фразы, в общем-то, строил так, как будто, ну, блин, тараклашка какая-то. Вот. И это было грустно. И от того, конечно, грустно, что этот человек занял, ну, условно говоря, если не считать основного кандидата, второе место. Понимаешь? Ну, как бы, что за политическая культура? У нас, я так понимаю, еще либеральная тусовочка как-то за него топила и своих туда направляла. Ну, то есть, если вот для либералов вот это вот чмо лучше, чем... А Владимир Владимирович Путин, ну, беда с нашими либералами. То есть в либеральной-то идее, наверное, все-таки какие-то здравые mm-hmm. зерна есть. Вот, но мне стыдно за партию «Новые люди», что они решают, что вот этот человек может быть достоин такого большого поста, как президент России.
Радикальнейшая
за
критика.
За всю партию. Ну, тут же юмор принят.
Хотя...
Мы... Пусть считают, что я шучу.
Да, а я пошучу, обобщаю.
В суде так и скажу. Да. Я шутил.
Это... На самом деле...
Передача называется «Смешная аналитика». На картинках написано «Веселая политика». Ну,
иногда есть же поговорка русская «Дуракам везет», а на фоне надоевшего, как бы несменяемого персонажа, кто угодно, собственно, может стать привлекательным.
Не согласен к употреблением слова «надоевший» по отношению к действующему президенту. Я, как уже много-много-много раз говорил, я тут, мне когда-то Вассерман укусил этим. И я стал противником сменяемости власти, ну, точнее, такой конституционной нормы.
То есть ты монархист Вассермановского толка?
Ну, нет. Я меритократ. Но за то, чтобы достойный человек во главе государства оставался на этом месте максимально долго, если, конечно, сам того желает. Если не желает, ну, как-то надо с ним договариваться, потому что если он прям благо творит, ну...
Но у человека просто замыливается глаз, он привыкает. Да, у него понятно. Он прекращает остро мыслить. Это, ну, в любом деле бесконечное руководство одним и тем же идет во вред. Какой бы это гениальный человек ни был. Люди просто стареют.
Тут творческий вопрос в части того, считаю ли я, что в это неспокойное время нам следовало президента поменять. Я знаю много достойнейших людей, которые, с моей точки зрения, куда бы лучше справились с управлением страной, чем Владимир Владимирович. Но есть такое количество нюансов геополитики.
Кто?
Нет, мы Георгий шутим. Владимирович, наверное,
о чем?
Мы так подставлять не будем.
О чем?
Да, мы шутим. Да, Федь говорит, что пора бы тебе уже в президенты избираться. Вот. Сейчас, я же говорю, но у нас...
И мысль лучше. Смешно. Из Чурона.
Я лучше чайку из армудов выпью.
Ну, дело вкуса.
Из армудов.
Армудов. А сбился с мысли, что-то я про...
Ты все за то, чтобы хороший человек сидел бесконечно на троне, и там и оттуда и стартовал
вечность. В тех реалиях, в которых мы сейчас находимся, из всех зол Путин наименьше. Поэтому...
Ты Путина злом назвал?
Но это учитывая шутка.
Злой юмор.
Слушайте. Ну, меня можно трактовать как угодно.
Провокация мать революции, я не буду.
Слушай, не-не-не, я в этом плане абсолютно не боюсь провокации, потому что я в этой студии уже столько всего сказал про Владимира Владимировича, и хорошего, и плохого, и уважительного, и немножко не очень. Вот, и обидеть, и такого, на что, наверное, ему можно было обидеться и даже где-то оскорбиться. Но, в общем, в целом, отношусь я действительно к нему с большим уважением. Считаю ли я, что он ведет страну туда, куда надо? Сейчас вообще об этом реально судить трудно. У меня даже среди вот наших коллег по точке сборки появились люди, которые начали таки видеть этот вот пресловутый план тайный. Вот начались какие-то проявления, вот некоторые начали интерпретировать появление, не помню, как это называется, сейчас найду по ходу дела, что у нас появился этот самый госплан и так далее. Сейчас, секунду. Центр экономического роста, вот так вот, ЦР. В каждом регионе России будут созданы так называемые центры экономического роста, параллельные регионам структуры, завязанные на Белом доме. Вот. И вот я так понял, что многие видят в этом госплан.
Именно в этих точках будет осуществляться экономический рост.
Я только сегодня увидел эту информацию, мне надо ее проверять. Я, как известно, от управления редакции отошел, у нас новый главный редактор, поэтому я политикой больше не занимаюсь и новостями, в общем-то, тоже посвятил себя сугубо научной, если так можно выразиться, деятельности, работаем вот над национальным проектом «Эра», который, собственно говоря, предлагает решение по выходу из кризиса. А кибернетика спасет мир. Уже совсем не смешно, я скатился.
Нет, ну это забавно, конечно.
Забавно.
Все, ваша очередь. До прихода на «Аврору» я слышал о кибернетике. Я вспоминаю, в раннем детстве, по-моему, в классе первом или втором, сидя на каникулах в глубинке Раменского района Московской области, страдая от отсутствия цивилизации в условиях развитой перестройки, я читал какой-то журнал типа «Веселых картинок» для детей, которые мне выписывали, и там была рубрика «Забавная кибернетика». Вот. И вот
можно я отвечу
на вопрос? С тех пор и до лет 20, какой 20, там 30 с лишним, я об этом не слышал. И здесь уже я увидел кибернетику с другого ракурса.
Вот хочу серьезный вопрос, тут мне написали.
Да. Это не для этой передачи.
Не. Ну, надо ответить, это очень важно. Хохотуны, это про нас с вами. Как дела у Дальцова, поддержите вы или его? Объясняю, Дальцова мы поддерживаем, мы с ним в контакте. У меня даже есть письмо некоторое, которое мы с ним переписываемся. Но я общаюсь с адвокатами, которые сказали все четко и ясно мне, популярным русским языком, что медийно сейчас есть просьба не качать эту тему, потому что возможность, я как понимаю, у адвокатов, у них же есть подписка, что, возможно, там будет изменена либо мера пресечения, либо еще какие-то вещи, связанные с его содержанием под стражу. И в данном случае я как хирург или врач просто обычный считаю, что главное не навредить. Вот, потому что многие, там, например, считают, что вот эта вот медийная активность вокруг Стрелкова его обеспечивала на 5 лет, так скажем, тюрьмы. И, соответственно, медийная активность многие считают, что и Бориса Гордийского, иностранного агента, который у нас здесь был сразу же после освобождения первичного, тоже хуже. Сейчас ситуация очень тяжелая, и поэтому я буду следовать, так скажем, логике целесообразности. Я считаю, что Удальцов должен выйти из тюрьмы как можно быстрее, здоровым, живым и, соответственно, полным сил. Вот и все. Поэтому я, естественно...
И больше никогда не заниматься политикой.
Не больше никогда не садиться в тюрьму.
Но это от него не зависит.
Нет, ну почему?
А для этого больше никогда не заниматься политикой.
Не, ну можно...
Слушай, ну ту фигню, которую он устроил с праймерис, он все говорили, что он фигню устроил. И настойчиво устроил. Все говорят, он все равно делает.
Что в этом страшного было? Провести праймерис, пускай
это... Ну, у нас вот где-то на канале есть блестящий ролик. А, это уже на какой-то седьмой, видимо, версии, на несуществующем нашем канале, где Евгений Юрьевич популярно объяснил, что как бы он просто... мешает заниматься делом серьезным людям. Вот и все.
В тишине.
Подставляет того же Серебрякова. вот, к которому было очень много вопросов.
Нет, другое дело, когда кого-то вписываешь без его согласия, это, конечно, ну, по всем,
ну, я,
по всем параметрам, ну, давайте неправильно.
Давайте сделаем так, товарищи, у нас смешная передача, а мы как-то о грустном стали думать.
Ну, давайте попробуем это смешно. Ну, представь себе, ты вот, значит, Геннадий Зюганов представил, вжейся в роль, вживись в роль, представил, закрой глаза.
Я с вами в студии закрывать глаза не буду.
Тебя надо с ЛДПРсом закрыть, мне по голове ударить.
Под тобой, значит, помимо уютного кресла, целая такая, как ты выражаешься, Византия коммунистическая. То есть огромная организация с центральным комитетом, с большим количеством единомышленников, активистов, людей, которые, ну, кто-то политикой занимается, а кто-то реально коммунизм строит, ну или, по крайней мере, за него борется. А ты, ты глава главной, ну, если не сказать, единственной.
Слушай, вот ты мне такую подставу сейчас. Партии. Сейчас кто-нибудь Геннадию Андреевичу скажет: Федоров тут возомнил из себя лидером компартии.
Не сты, я поэтому и говорю, просто закрой глаза. Вот. И, соответственно, а тебе какой-то там Удальцов начинает впаривать своего кандидата.
Вот,
победил бы, к примеру, это вот наше недоразумение, как его забываю все время, Платошкин у него бы на дебатах, или Глазкова, а не того хуже. Вот. И вот как? Вот, ну, они его выдвигают, значит, как народного кандидата.
Ну, кстати,
выдвинули как, слушай, народного кандидата. Ты как глава партии как должен был прореагировать?
Как глава,
типа, а я против мнения народа. Идиотизм.
Надо понимать, что это уже было. То есть на прошлых выборах в 2018 году Удальцов проводил праймерис довольно-таки удачно, на которых победил, извините, наш председатель колхоза бывшего, вернее, совхоза или колхоза.
Совхоза.
Совхоза, да, совхоза Грудинин. И, да, соответственно, это было очень хорошим подспорьем, чтобы КПРФ его выдвинула, и она выдвинула его. И, соответственно, получился очень такой хороший поскок. В этот раз, я как понимаю, Сергей решил повторить эту идею. Но проблема в том, что...
Задам тебе, как Геннадий Андреевич.
Я согласен.
Вы на те праймеры сдавали благословение, Геннадий Андреевич?
Я думаю, да.
И я думаю, да. А на эти не давали.
Нет.
Больше скажу. Прямо сказали, не надо, Сережа.
Я против.
Сережа, стопэ.
Стоп, я
друзья, согласен, коллеги, соратники, все говорили: Сережа, остановись.
Что праймерис в этом формате, в том, что он там, как это делал Сергей, они не просто не удались, они стали скандальны. И, так скажем, людей, которые не хотят участвовать в праймерис, приглашать в праймерис нельзя, правильно?
Это безусловно. Я на другом акцентирую внимание. Кто бы как ни относился к КПРФ, это главная сила наша.
Сергей Удальцов, бла-бла-бла. Наш тоже товарищ, которого поддерживаем.
Чего это товарищ не член КПРФ?
Его жена.
Нет. При чем тут? Мы не жену обсуждаем.
Ну, слушай, вообще, его, на самом деле, я могу сказать так. Была
вот эти вот все...
интересная модель именно... В том, что Левый фронт, как некая такая более радикальная такая левая уличная организация, союзник КПРФ, и это был симбиоз. И это было нормально.
Вы, Геннадий Андреевич, хотите сказать, что заинтересованы в таких организациях?
Ты с кем разговариваешь?
Геннадий Андреевич, ты же должен был вжиться в роль.
Я,
это юмористическая передача.
Я не могу вжиться в роль Геннадия Андреевича. Потому что я
Давайте
не Геннадий
я
Андреевич.
Могу. Давай. Накидывай вопрос.
А мы как раз сейчас упираемся опять-таки в эти политтехнологии.
Да вы не стушуетесь.
Да,
я,
вы как-то
я
сразу
просили.
Какие вопросы? Веришь, вот после 96-го года, когда я еще совсем юным бунтарем, молодым, окончив школу год назад, работал обычным агитатором в штабе по выборам Зюганова, и потом как раз с этого моя политическая деятельность началась, у меня с того времени вопросов-то к Геннадию Андреевичу больше нет. Вот, вообще.
Это есть... какой-то негатив ты сейчас вылил, или наоборот?
Нет, просто я все понимаю, почему. Это происходит так не потому, что Геннадий Андреевич так хочет, это потому, что прежде всего это полностью соответствует настроениям в стране, настроениям масс, настроениям верхов, низов и так далее. Это КПРФ, Зюганов и даже Путин, да, и все остальное, это вот на сегодня абсолютная гармония. Выглядит это, конечно, и слышится смешно, да, но это так вот. Поэтому у меня реально вопросов нет.
У меня тоже есть своя история. У меня
иногда дико сложно задавать здесь вопросы, поскольку это нужно для программы, потому что мне все понятно во многом. Но как бы мы играем в игры все равно, мы играем в вопросы, играем в ответы, играем в выборы, а нам еще не дают играть, нам бьют по рукам, вы не тут
играете. Поиграли в капитализм, да, и хватит.
Вот. Идите из песочницы, здесь вот серьезные дядьки, значит, куличи лепить будут сейчас, чего вы тут приперлись? Ну, это же еще более смешно.
Да, ты как хотел.
Хоть бы 10 праймерис, скажут там, левый фронт, правый фронт, еще кто-то, провели бы 100 праймерис, и вообще это ни на что бы не влияло. Смешно думать, что это бы сломало бы какую-то теорию стабильности элит или что-то такое. Партия – это партия, она по закону принимает решение о выдвижении кандидата сама, и плевать на любые там интернет-праймерис.
Кстати, вы знаете, что отсюда кто-то пил что-то?
Нет. Может, помыли
просто, испытывали,
ударить.
Ты по-византийски заподозриваешь попытку отравления?
Здесь, слушай, попытка отравления.
Кто
надо,
пил
надо,
из Чурона?
Как говорят, же классика, гульфики проверять с утра.
Я в 96-м году был уже убежденным коммунистом. И в 15-летнем возрасте пошел, значит, приехал Геннадий Андреевич с агитацией к нам. Вот. В зал мы не попали. Были, знаете, это здание было полностью окружено людьми. Вот, колоночки выставили, какое-то неимоверное количество людей. И я помню, как я пробивался за автографом, я пробился, вот, чуть ли не получил люлей от охраны, но...
Ну, кстати, и у меня и есть вот своя история. В 96-м году молодым радикальным парнем я работал в центральном аппарате, не аппарате, в центральном штабе Зюганова, его возглавлял Купцов в Государственной Думе Российской Федерации.
Да. Невеселая какая-то.
Ну, а что невеселая? Я просто...
О многом умалчиваю.
Например, Николай Мишустин, который, так скажем, сейчас вот он родительское это, он тогда был его очень правой рукой в охране. И я его знал еще с тех времен. Там, например, Ющенко, который депутат Государственной Думы от КПРФ, это тоже оттуда.
Да.
И в этом отношении...
Мне кажется, что Геннадий... как раз Ющенко я тогда физически боролся.
Возможно.
За доступ к телу.
И боролся с будущим депутатом Государственной Думы.
Да, я же не знал. Я был бы более жесток.
Волосы подлиннее тогда, в те годы.
Но я к тому, что просто в этом отношении, ну, как бы это люди такие старые, там... Я помню, у него этот пресс-секретарь был, он потом заболел, к сожалению, какой-то такой страшной болезнью. Он долго в Госдуме еще работал. Ну, короче, я к тому, что я тоже в 96-м году, есть что вспомнить.
Все мы были в 96-м году, это очевидно. Да. Но вот те же самые разговоры вели тогдашние партаппаратчики с нами, они считали,
28 лет назад, на минуточку.
Да, 20, что все правильно.
Обалдеть.
И одно и то, что не нужно действовать, не нужно, вернее, действовать как бы по собственной инициативе. Это, этот паттерн, он повторяется из десятилетия в десятилетие. Мы пришли, вот тогда, в 96-м году, мы боролись против демократов, как мы их называли, да, против там Ельцина и так далее. Весь патриотизм.
Кстати, на картинке-то знаете, что здесь?
Радикализм, цирк там.
Цирк, да.
Цирк с конями.
Не знаю, как с конями, но похоже
с клоунами.
Это знаете анекдот про цирк?
Сейчас, секундочку. Еще конец не смешной реплики. То есть мы боролись против демократии, а сегодня, вот ирония судьбы, мы-то и есть самые большие сторонники прямой демократии, народовластия и даже Конституции. Ну, те, кто хотя бы ходит на выборы.
Те, кто собрались в этом зале.
Да, и голосовал за Харитонова как альтернативу. Вот такой вот кульбит.
Вот такая загогулина.
Да.
Все менее и менее смешно.
Да, сейчас да. Да,
мы помянем демократию.
Нет, да здравствует свобода.
Слушайте, я не знаю, а что за проблемы с демократией? Что, я вот 7 лет уже, 8, работаю журналистом. За все это время, ну, я, конечно, аккуратен.
Тьфу-тьфу, ни одного маски-шоу, да?
Да, но как бы мы это дичи не кололи, вот, слова подбирали, вот, все, что хотели сказать, говорили. То есть сказать, что у нас нет
демократии. Ты путаешь демократию и свободу слова.
О, как интересный философский вопрос. Считаешь, что это не одно и то же?
Нет, конечно.
Так. Ну, вот когда начинается дискуссия по этому поводу, это как значит, это? Что как у нас... время не пришло.
Нет, нет, это как у нас, да, у нас вот у нас в Америке может выйти любой человек к Белому дому и крикнуть «Рейган собака». Ну и наш такой говорит, тоже, вы знаете, у нас тоже
самое. Да, может, я могу на Красную площадь и крикнуть «Рейган собака», понимаешь?
Слушай, понятно, да, что у нас есть некие такие не, как это, не прописанные ограничения по степени градуса наших претензий, но тем не менее считаю, что, по крайней мере, в рамках этой студии никаких прям цензурируемых тем не было. Ну вот разве что, знаете, вот когда этот... про дворец Путина, который вот называли, была какая-то...
Фильм Навального?
Да, этот террорист,
иностранный агент, кто он там?
Он уже умер, так что...
Но он не вынесен из списков террористов, экстремистов.
Если Навального употребить без вот этого,
ну, кстати,
несмотря на то, что он мертвый...
Да, можно прилететь. Единственное, единственное, кстати...
Не, но это закон, извините,
единственное,
если ты обязан употреблять...
Владимир Владимирович нарушил закон первый раз в жизни. Путин, когда он назвал фамилию Навального, которую мы должны сказать, что он экстремист-террорист, а он не назвал, он просто сказал, что, ну, когда его спросили там на брифинге.
У него президентская неприкосновенность.
Да.
Пользуется.
Да.
Вот. Не как бы, как это там, про строгость российских законов и необязательность их исполнения. Может, это...
И строгость российских законов, внимательность оперативных сотрудников и неисполнение, так скажем, необязательность в исполнении – это иногда формула успеха. Или, наоборот, невнимательность.
Ну, я просто к тому, что это вот, я помню, был единственный день. У нас тогда главредом работал Боря Костенко, который тут чуть не обкакался, когда мы решили все-таки эту тему, ну, как бы, типа, ну, может, такое-то независимое СМИ, которое цепляется за всю малину. Вот, ну как не обсудить такую живую тему. Мы, кстати, обсуждали, тут Дима Матвеев был, который какие-то бумаги показывал, что дом этот как минимум существует, им кому принадлежит, это отдельная тема, и, в общем-то, мало интересно, потому что на фоне всего того, что нужно изменить и сделать в этой стране, то, что даже если президент для себя это хорошее место, что, почему...
Не знаю, я Геленджик не люблю.
Да какая разница? Ну, у нас это, кроме Черного моря,
мужик,
более теплых морей. Я не вижу проблем в том, что у главы государства может быть хорошая резиденция на Черном море. Чего там такого? Вот. У всех генсеков что? Не было на Черном море резиденции? Была. А то, что там это накрутил вот этот экстремист и террорист. Короче, неинтересная тема. Но это вот было просто к тому, что единственный день... Когда тут прям, как это, каждая фраза отмерялась на линеечке. Типа, вот это вот. И все равно Дима Матвеев там что-то вкрутил прям такое, что из-за чего, как я сказал, Боря Костенко испытывал какие-то неловкости.
Кстати.
Да ну. Понятно.
Я просто думаю, отвечать на вопрос, почему Зюганов не взял власть в 96-м году. Когда-нибудь я напишу книгу, но могу сказать так, что если бы Геннадий Зюганов тогда бы заявил бы о том, что он берет власть в свои руки, я просто знаю гарантированно, что у нас бы началась бы вторая гражданская война в широком смысле слова. То есть Ельцин...
Последняя даже скорее.
Ну, вполне возможно, что в этой гражданской войне мы бы победили бы. Я имею в виду левые коммунисты, социалисты, патриоты и так далее. Но вполне возможно, что мы бы ее проиграли, как в 93-м году. Исходя из этого, просто еще раз повторюсь, я просто знаю из внутренних источников, не только от окружения там Зюганова и вообще как бы в той ситуации, что готовилось... Если бы Зюганов заявил, не признал бы выборов и начал бы, как бы сказать, вот эту акцию гражданского непоминания, готовилась олигархи, часть спецслужб, Ельцин, готовились устроить большую резню. Понятно, что в этой же ситуации и со стороны у Зюганова была народная поддержка, но мы гарантированно бы вошли бы в именно в военное внутреннее противостояние, которое было бы не только в 93-м году у Белого дома, где наших товарищей расстреливали, а это было бы по всей стране. Вполне возможно, мы победили бы. Вполне возможно. Но это было бы четко, однозначно. Мирно Ельцин власть бы не отдал ни при каких обстоятельствах. Те люди, которые там в окружении его, вот эти
упыри были. Не должны бояться гражданской войны, а Волков нет, боятся проблема в лес
в том,
не ходить.
Проблема в том, что в тот период времени опыта был негативный после 93-го года. В Чечне была. Ну, еще раз говорю, я не хочу всякими этими... Когда-нибудь я напишу книжку.
Хорошо. А сейчас считаешь возможен мирный переход к власти к коммунистам?
Считаю, что в чистом виде к коммунистам нет. Но я считаю, что возможен вариант, как это был, например, при Ельцине, когда было вынуждено сформировано правительство на основе хотя бы части блок коммунистов, когда там Маслюков, Примаков, такой вариант возможен. То есть,
если говоря, не он, переходное. То кто?
Если не он, то кто? Это не он, то кто?
Ну, это уже классик.
Если кто, то не он.
Ты про Путина?
Ну, давай с него начнем.
А про кого еще?
Кого считаешь более достойным, чем Владимир Владимирович?
Я считаю, что в нынешней политической системе... Ну, а сейчас опять ты скажешь, что я там подставляю какие-то...
Да это юмористическая передача, да, Георгий Владимирович.
Оперу расскажешь. Вот Серебряков тоже, может быть, думал, что Удальцов какой-то юмористический праймерис.
Удальцов хотел просто стендап сделать, назывался праймерис.
Праймерис.
Кто должен, кто будет следующим президентом, пусть решает избиратели.
Кологривый.
Я как анархист выступаю здесь в защиту конституционных прав граждан. Вот... Выборы решают. А кто достоин? Да любой человек, кому есть 35 лет и гражданин России. Кто?
Вообще, на самом деле...
Да, любой нормальный человек достоин, смешно, если его выберут.
Ты тоже сказал, как анархист выступаю за конституционные права граждан. Да. То есть анархизм
ты
и конституция, это вообще несовместимые вещи.
Ошибаешься.
А мы вот сегодня... Конституция, государство, анархизм – это несовместимые вещи.
Сегодня с Петром Амосовым мы об этом же беседовали.
С Петром Револьдовичем, спасибо ему.
Да, и он как раз частично на эти сомнения ответил. Посмотри эфир, который выйдет в выходные дни.
Ну, вы тоже смотрите, да.
Всем рекомендуем. Поэтому я же специально так пошутил, как анархист за Конституцию. Да. Но я считаю, что вот эта вся выученная беспомощность, что если не он, то некому, ну, это абсурд. Нас конечно, даже сейчас абсурд, 145 миллионов человек почти там, да, вероятно, по официальным данным.
Нет, я просто любую
фамилию. А он уклоняется от ответа.
Да нет, ну просто я назову сейчас фамилию, например, того же самого Грудинина условно, или я назову того же самого Левченко, или я назову фамилию того же самого Серебрякова.
Ты подставишь, что ли, их?
Ну, а почему нет? Люди же послушают, ага, если кто-то из...
Хорошо, них... давай тогда это снизим градус. Кто, если не он, Зюганов?
Ты переведи, блин.
Но я не понял. Ты обращаешься к Зюганов или
нет, нет,
он,
я имею в виду,
если никто.
Теперь меняем, вот, условно говоря, кто должен сменить Геннадия Андреевича?
Ну, это должна партия решить.
Да понятно, ты но как думаешь, партия, кто, на твой взгляд,
да я не знаю, если бы достойный. Я был бы членом партии, то я бы сказал бы свою позицию. Я вне партии, я не имею таких возможностей, раз. Во-вторых, как бы это, еще раз говорю, КПРФ выгодно отличается от других политических партий тем, что там все-таки партии существуют. Вот вчера был пленум московский, где там были жесткие дискуссии, обсуждения, несогласия. Еще раз говорю, кто должен возглавлять Коммунистическую партию Российской Федерации, должны решать члены Коммунистической партии Российской Федерации.
А все. Правильный ответ был, не время еще Геннадию Андреевичу уходить.
Не, кто внутри партии заслуживает этого, тот того они выберут. А я бы, например, слушайте, рад был видеть Сергея Удальцова во главе КПРФ. Почему нет? Заслужил. Но все. Это решать партии. А кому быть президентом России, решать гражданам России. Разве не так?
Я бы такие ответственные вопросы гражданам, конечно, не доверял.
Ты не доверяешь гражданам.
Но да, это... гражданам я не доверяю толпе.
Подписчикам не доверяю.
Да.
Кто там еще?
Комментатор. Толпа глупа, она по определению, понимаете? Это очень серьезный вопрос.
Это обобщаешь, ты же сам говорил, что обобщение значит уже ошибка.
Слушайте, вот Сталина народ не избирал.
Ну, а что Сталин? Сталин не ошибался? Сталин
ошибался, конечно, но давайте судить о человеке по результатам.
Ну, результаты разные могут быть. если мы будем разбирать историю Сталина.
А что такое Ктулху?
Ктулху – это персонаж мифологии Говарда Филлипса Лавкрафта. Молодые зрители, а также начитанные, хорошо знают, кто это такой. Ктулху – персонаж многих фильмов.
Вот нет, просто выйдет, это вот у нас там будет через 15 минут.
Да, «Зов Ктулху».
Видимо, надо, зов, кстати, Ктулху дать отдохнуть, так что предлагаю сворачиваться.
Спасибо, Кирилл Викторович, это неоценимая услуга. Итак, мы заканчиваем наш прямой эфир «Веселой политики». На этот раз в студии были координатор проекта «Эра» и член Союза журналистов России Кирилл Викторович Рычков, главный редактор «Авроры» Георгий Владимирович Федоров, вел программу Федор Владимирович Бирюков. Не уходите далеко, увидимся в 18:00 в программе «Аврора на линии».